Одна ночь. Пустыня Святой Горы.
Передача 13. Ошибки во время обучения Иисусовой молитве и их устранение. Вы многого просите. Никто не может обучиться молитве, не подвязаясь лично, не приступив к этому умному деланию. Сколько бы ни говорили другие, это просто введение, которое вызовет в тебе духовный аппетит. Однако, чтобы закончить свои мысли об Иисусовой молитве, вероятно, следует сказать кое-что об опасностях и ошибках, которые могут ждать на этом пути. «Очень хорошо», — отвечал я. «Ранее вы говорили, что монахи избегают непосредственно вводить ум в сердце, используя для этого другие средства, с целью уклониться от опасностей. Что представляют собой эти опасности и ошибки?» Первая ошибка возникает вместе с помыслом о том, что благодать обретают в короткий промежуток времени. Многие, приступая к священному деланию молитвы, стремятся быстро войти в созерцание света. Но поскольку это дается нечасто и не всем, они устрашаются и разочаровываются. Подвижник должен принять решение вести борьбу многие годы. Бог не насилует нашу волю, поскольку мы – личности, и, следовательно, обладаем свободой. Но мы и не смеем насиловать свободу Бога, ибо Он – личность. То есть нам нужно позволить Ему прийти, когда Он рассудит и пожелает. Он остановился ненадолго. Другая ошибка состоит в том, что мы придаем большое значение психотехническим методам. Однако эти методы – вдох, выдох, биение сердца и тому подобное – просто дополнительные средства для сосредоточенности ума, для избавления его от чуждых элементов. То есть методы имеют не магическую силу, а вспомогательную, освобождая ум от рассеянности. Когда ум сосредоточится и станет легко входить в себя, все дополнительные средства отменяются. Но есть и другие ошибки. Разумеется, перескакивание при прохождении молитвы. Ранее мы говорили о том, что существуют различные этапы ее развития, которые мы разделили на 5. Первый – когда молитву произносим устами. Второй – когда удерживаем память об Иисусе в уме и затем только сводим ее в сердце. Однако некоторые начинают непосредственно со второго этапа и не достигают больших успехов. Другие с первой ступени переходят прямо на третью, главным образом к дыханию. Опасность, как я уже отмечал, заключается в том, что по физическим причинам сердце может испытывать боль и существует вероятность того, что молитва остановится. Конечно, недомогание не возникнет, но вполне возможно, что эта священная деятельность прервется. «Также вокруг слез создается несколько проблем», — продолжал он. «То есть, ранее мы сказали, что когда молитва укрепится в уме, глаза увлажняются и бегут бесчисленные слезы. Однако это не всегда необходимо. Молитва может хорошо идти и без этого. Следовательно, не стоит разочаровываться при их отсутствии, ибо они приходят, если того пожелает Бог. Также, когда нас заливают потоки слез, не следует придавать этому значение и описывать свое состояние другим. Аскетический опыт свидетельствует, что стоит только рассказать, как тотчас они прекращаются и впоследствии с трудом возвращаются. Особо подчеркну, что, зная этапы умной молитвы, нужно избегать рассматривать, на каком из них мы находимся. Должно продвигаться в смирении. Кажется, недавно я уже говорил, что гордость в молитве – глупость, именно глупость. Человек уподобляется нищему, просящему кусочек хлеба и превозносящемуся, когда получит его. Глупость и падение. Вижу, что и здесь смирение играет важную роль. Везде. святитель Василий Великий говорит, что смиренно-мудрие является сокровищницей всех добродетелей. Оно хранит все добродетели и в конечном счете хранит самого себя. В целом, в духовной жизни следует тщательно избегать гордости, особенно же, когда она представляется как тщеславие. Без сомнения, вы знаете, что тщеславие возникает в любой добродетели. К слову сказать, в молчании, в посте, в бдении, особенно в молитве, особенно в безмолвии, в долготерпении. Отцы говорят, что тщеславие подобно предателю, тайно открывающему врата города, чтобы впустить врага внутрь. Тогда, каким бы прекрасным ни был город, как бы ни были сильны его защитники, каким бы хорошим оборонительным положением ни обладал, его занимает враг. То же случается и в духовной жизни. Какие бы добродетели мы ни имели, какой бы силы ни располагали, тщеславие предаст нас лукавому. Отцы советуют никогда не приниматься за дело, которое предположительно ведет к тщеславию. Этого я не могу понять. Не объясните ли вы мне подробнее? Вернемся к вопросу о молитве. Верующий не должен переусердствовать в этом делании, ибо в таком случае его наверняка соблазнит дьявол. Делая что-либо превыше своих сил, он становится орудием дьявола, и увлекаемый им в какой-то момент оставляется, одновременно отбрасывается назад и падает очень низко. Чаще всего гибнет. Как же избежать этого тяжелейшего падения? Спасительный путь – скорбь и послушание. Молитва очень тесно связана со скорбью. Когда дьявол увидит кого-либо, проводящим жизнь в скорби, он не остается там, но бежит, ибо устрашен смирением, порождаемым скорбью. Величайшее оружие заключено в молитве. Скорбь, не впадая по причине радости, доставляемой молитвой, в самонадеянность, но избрав для себя радостную печаль, сохранишься неврежденным, по словам святого Григория Синаита. При прохождении чистой молитвы необходима скорбь и осознание своей греховности. Подвижник должен держать ум в аде и не отчаиваться. К тому же чувство греховности, ничтожности и надежда на Иисуса человеколюбца – характерный признак православия и основная черта всех тропарей. Разумеется, нужно подчеркнуть, что большая скорбь – удел немногих. Все не в состоянии жить в такой глубокой скорби, ибо, чтобы не поколебаться, требуется огромная сила и предварительное вкушение божественной благодати. Но по мере силы каждому необходима в жизни эта блаженная скорбь. Необходимо и безоговорочное послушание старцу. Все, даже самое малое, делается по его благословению и мудрому руководству, в том числе и в случае с нетварным светом. «Какое отношение имеет послушание старцу к созерцанию нетварного света?» — спросил я, пораженный услышанным. Когда человек шествует в одиночку, без необходимого благословения, он отбрасывается дьяволом, о чем мы говорили ранее. В нем зреет неукротимое желание видеть нетварный свет. Он полагает, что это совершенство, и желает быстрее достичь его. «Это нехорошо?» – перебил я. «Да, святой Диодох указывает, что подвижник не должен проводить аскетическую жизнь в надежде видеть нетварный свет, чтобы сатана не нашел душу, готовой к пленению им. Приступать к деланию молитвы следует с любовью к Богу и с послушанием Его святой воли, поскольку возможно, что дьявол, принимающий вид ангела света, примет вид ангелов, которые станут служить ему. И вообразит тогда несчастный, что достиг высоты совершенства, живя якобы с ангелами и не подозревая, что беседует с бесами. Искушением является и то, когда в часы молитвы подвижник принимает помыслы от бесов, внушающих, что вскоре он якобы увидит нетварный свет. В этом утонченном и опасном случае требуется большое внимание. Нужно оставить молитву и начать страшно укорять себя, жалкий нечестивец, жаждущий видеть нетварный свет. Ибо, отец мой, весьма опасный знак – мысль о том, что ты достоин видеть нетварный свет. Также можно говорить: «Придут убийцы мои, бесы, и похитят душу мою. Увы мне». Тогда тотчас исчезнет враг. Часто дьявол, чтобы удовлетворить честолюбие монаха и пленить его еще более, приносит свет в его келью. Это не нетварный свет, но тварный, то есть бесовский. Как можно их распознать? Существует множество способов, помогающих отличить оба света. О нескольких я расскажу вам. Во-первых, в созерцание нетварного света входят в послушание. Путь полного и беспрекословного послушания является гарантией истинности. Все вопросы, имеющие отношение к созерцанию, подвижник должен выяснить у рассудительного, святого и бесстрастного старца. Мысль не вопрошать руководителя от сатаны, который стремится держать человека во тьме, заблуждении и рабстве. Во-вторых, Господь сказал о лжепророках: «По плодам их узнаете их». Тоже и здесь. По плодам выявляется ясное различие между нетварным светом и тварным. Нетварный свет приносит в душу мир, спокойствие, смирение, сознание духовной нищеты. Авраам, когда удостоился говорить с Богом, назвал себя прахом и пеплом. «Ныне я говорил Господу моему, я прах и пепел». Тоже и праведный Иов: «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я укоряю сам себя и истаиваю, и считаю себя прахом и пеплом». Пророк Исаия, увидев славу Божию, воскликнул: «О, окаянный я! Ибо я умилился, я, человек нечистый, с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами, и видел царя, Господа Саваофа, отчами моими». Напротив, при созерцании бесовского света появляются гордость, тщеславие, мысль о достижении совершенства. Святой Григорий Синаид говорит: «Знай же, что явны действия благодати, которые дьявол, даже преобразившись, не может подать. Кротость, умеренность, смирение, презрение мира, попаление наслаждений и страстей. Все это действия благодати. Действие же лукавого – высокоумие, малодушие и всякое зло. Высокоумие сопровождается беспокойством. Действие Святого Духа приносит в душу и телу мир, отсутствие страха и беспокойства. Действие же дьявола – страх и беспокойство. Святой Исаак подчеркивает: «Всякое смятение – признак дьявола, ибо что имеет кто в природе – то и передает другим». Святой Дух по природе является Духом мира и подает мир, в то время как дьявол по натуре своей – Дух смятения и страха, и сообщает смятение и страх. В-третьих, душа не тотчас принимает дьявольский свет, но сперва колеблется. В то время как созерцание нетварного света почти с самого начала – вызывает чувство уверенности и согласия с тем, что это истина. Все приходящее в душу, говорят отцы, чувственное ли или мысленное, когда колеблется в нем сердце, не принимая его, не от Бога посылается, но от врага. Святой Григорий Синаид. Нетварный свет приходит в тот момент, когда не ждешь его и не сомневаешься в его истинности. В-четвертых, есть различия в цвете. Во время преображения Христа на горе Фавор ученики увидели, что лицо его просияло, как солнце, и одежды его стали белыми, как свет. Напротив, цвет сатанинского света красноватый, по свидетельству многих святых, подтверждавших это различие. В-пятых, существует различие и по образу явления. Созерцавшие нетварный свет видели не образ или вид, или очертания, но свет безобразный, преподобный Симеон Новый Богослов. Если же образ был, он походил на диск солнца. Бог является как солнце или как диск солнца, сферовидный, световидный, как пламя, не имеющий формы и вида. Обратное происходит при созерцании тварного, сатанинского света. Такой случай описывает святой Григорий Палама. Он пишет, что как-то на святую гору пришел Акиндин. Проведя несколько дней, он сообщил ему, что, пытаясь молиться, видел свет. В этом свете сильно развершимся, то есть раскрывшимся в нижней части, обрисовывалось, как видел Акиндин, как бы человеческое лицо. Однако то, что свет не был бесформенным, позволило святому заключить, что он от дьявола. Я указал ему, что это тяжкое заблуждение, которое является сатанинской издевкой и игрушкой, и более того, лукавой западней. Отцы учат, продолжал искушенный подвижник, что не следует тотчас принимать любое событие, приходящее во время молитвы. После многого испытания прими благое. Надо попрошать обо всем старца, и только после упорной и долгой борьбы приобретается способность, соответственно, благодати, которую получим, отличать истину от лжи. Уксус и вино по внешнему виду одинаковы, но различаются по вкусу. Таким же образом и подвижник получает с течением времени способность чувствовать различия. Старец говорил непрерывно, склонив голову к земле. Я слушал, буквально завороженный. Не хотелось прерывать его православные святоотеческие размышления. Когда он говорил, меня охватывали спокойствие и безмятежие, признак того, что его учение было во всем православным. Все сообщенное мною излагается в беседе, которую приводит преподобный Симеон Новый Богослов. Там говорится о том, что Бог является в образе света, который действует услаждающе, а также о том, как послушник попрошает рассудительного, имеющего опыт боговидения старца, как убеждаться в том, что виденное им Бог. Зачитаю тебе текст, как приводит его святой Боговдохновенный отец. Он взял книгу и начал читать. Бог — свет, и в виде света явление его, ибо когда он открывается в созерцании, виден свет, и видевший его удивляется, кто это явившийся ему, но не отваживается вопрошать, кто это. Не дерзает он поднять глаза вверх и смотреть на его величие. Он только смотрит в страхе и трепете великом, простираясь под ногами его, зная только, что некто явился ему. И если есть сведущий в этом, опытный в богопознании, приходит и говорит ему: «Я видел». «Что видел ты, чадо?» — отвечает тот. «Свет, отче, сладкий, сладкий, не могу сказать тебе, отче, откуда он? У меня не хватает на это разума». Когда говорит он это, трепещет и бьется сердце его, и тотчас зажигается от любви к виденному. И затем вновь начинает говорить со слезами горячими и обильными: «Я видел, отче, тот свет. Он тотчас наполнил келью, и исчез мир, скрывшись, как я думаю, от лица его, и лишь были я и этот свет. Не знаю, отче, было ли там тело мое, ибо я не понимал, ношу ли я тело или нахожусь близ него. Меня охватили радость неописуемая, любовь и желание великое, и побежали по лицу моему потоки и реки слез, которые ты сейчас видишь. Отвечая, он говорит ему: «Это он, чадо». И вновь он видит его, и мало-помалу совершенно очищается, и, очистившись, приближается и спрашивает его: «Это ты, Боже мой?» И отвечает, и говорит он: «Это я, Бог, ставший ради тебя человеком, и вот я сотворил тебя, как видишь, и сделаю Богом». И оттоле скорбя, умоляя и смиряясь, он начинает постепенно познавать божественное. В это время подле нас появился инок, послушник старца, к которому я начал испытывать ревность, так как он нашел мудрого и опытного руководителя. Он обратился к старцу: «Вы велели мне поливать деревце, и я сделал это. Поливать ли сейчас и другое?» Тот посмотрел на него слегка задумчиво и затем ответил: «Да, поливай». И, обратившись ко мне, сказал: «Это и есть послушание, о котором я говорил ранее. И тот, кто его исполняет и обращается по всем вопросам к своему руководителю, будет иметь духовное преуспеяние. Благодаря ему достигается многое. Во-первых, оно не позволяет фантазии метаться и предлагать решения, как делают многие монахи. Оно очищает ум не только от сложных, но и от простых помыслов, и таким образом более сосредотачивает на молитве. Во-вторых, оно научает обращаться за советом. Вопрошать своего духовного отца значит спастись. Где есть послушание, там есть смирение, которое есть основа послушания, и, следовательно, не может прокрасться гордый дух, дьявол, который, входя, вызывает ужасное, безобразное состояние. Вообще, на пути этого священного делания послушание крайне необходимо. Без руководителя мы не преуспеем. Старец определит наш путь, установит программу духовной жизни, велит прекратить какое-то начинание, сообщит, хорошо ли и богоугодно ли мы шествуем. В лице старца сам Бог, по образу Христа. Какое положение у епископа в епархии, такое же положение у игумена в святом монастыре и у старца среди монахов, принимающего на себя? Столь большое значение придает аскетика старчеству? Разумеется. Без старца нельзя преуспеть и вести жизнь по неискаженному преданию. Как жизнь плоти передается из рода в род, так передается и духовная жизнь. Старец, носитель и преемник предания, сообщает его своему духовному чаду и рождает его во Христе. Он передает предание тому, кто хочет его обрести. В этом заключается спасительный смысл послушания. Слушаться не для того, чтобы нивелироваться, но чтобы умертвить зло в себе, отказаться от собственной воли и воспринять предание, чтобы изобразился в нас Христос. Я несу послушание, чтобы родиться. Послушание необходимо также и потому, что существует опасность заблуждения. Об этом пишет Авва Дорофей: «Нет ничего несчастнее, нет ничего соблазнительнее, как не иметь руководителя на пути Божием». Тот же отец толкует место из притчи Соломоновых: «Те, кто не имеет руководителя, падают, как листья». Говорит, что лист первозеленый и цветущий позднее засыхает и падает, будучи пренебрегаем и попираем. То же происходит и с не имеющими духовника. Он быстро чахнет и попадает во власть врагов. Лист, поначалу зеленый, свежий, радующий глаз, постепенно сохнет и падает, и, наконец, презирается и топчется ногами. Так и человек, неуправляемый никем. Сперва он имеет ревность к посту, бдению, безмолвию, послушанию и прочим добродетелям. Затем, мало-помалу, когда ревность его гаснет, и не имеет он руководителя для себя, который бы сдерживал и поддерживал эту ревность. Он незаметно засыхает и падает, и в конце концов попадает во власть врагов, и делают они над ним, что хотят».